Жень, это был замьючен у меня.
Это очень приятно. Это всегда греет душу.
А о чем мы в прошлый раз будет так говорили, что я тебя замьютил?
Знаешь, что самое забавное? Последний раз мы общались вообще в чатовом дискорде. И это был бы...
А, значит, у тебя был какой-то там или фон, или эхо, или...
Или просто несодержательная беседа.
Просто имею в виду, да, что в чатовых дискордах тебя мьютят. Ладно, давайте здороваться. Привет, чуваки.
Всем здрасте, здрасте. Это очередной выпуск. Привет, Андрея. Записываемся утром, в воскресенье, но тем не менее...
Сонные и бодрые.
Сонные и бодрые.
Максимально бодрые. Кто встает в 9 утра в воскресенье вообще?
В 9. Меня в 6 подняли, так что я уже успел тут замонтажить предыдущий один из подкастов. Надо сказать, что слушатели, которые нас подписаны через Patreon, они получат пре-шоу, мы с Сергеем записали, в котором обсудили КВНы, комеди-клабы,
батл-рэп и Бузову.
Батл-рэп и Бузову. Вот такой. Если вам что-то из этого не отвратительно, заносите доллар на Patreon, будете получать файлы с еще дополнительно. Ну и после шоу тоже, конечно, запишем. Так что у нас сегодня по программе? Я бы хотел начать с такой темы. Я не знаю, вы смотрели или нет, но новый сериал Жоры Крыжовникова. Нет.
Не успел смотреть. Так, что это за сериал?
А, я вот вам сбрасывал, кстати, ссылочку. Жора Крыжовников сделал сериал...
«Звоните Ди Каприо»?
Да-да-да, позвоните Ди Каприо. С Петровым в главной роли и со всеми остальными людьми, которых он снимает, включая свою супругу. То есть вот как обычно. И...
Это великолепная актриса.
Ну, она своеобразная, она везде играет себя. Вышло две серии, и у меня неоднозначное чувство. То есть я ожидал, что это будет круто, вот, ну, мне казалось. А вышло как-то очень средненько. То есть это вроде как... Знаете, есть такие российские сериалы типа «Измены», например, где они... Вы не смотрели, нет, «Измены»?
Я про «Измены» я слышал, да.
Они в этих сериалах накручивают именно драматизм и реалистичность, но не такую там, как у Быкова, например, реалистичность, а реалистичность такую как-то гламурную, что ли. Не-не-не, именно такую вот, что успешные люди друг с другом трахаются, друг другу постоянно изменяют, постоянно бабки, подставы, измены. И ты туда окунаешься как бы в другой мир, то есть смотришь как в зоопарке на это все. То есть ты себя в этом не узнаешь, но...
Ну, примерно так ты себе этих людей представляешь.
Да, да, да. И это за этим прикольно наблюдать. То есть ты как бы вроде как видишь этих людей в дорогих костюмах, на дорогих машинах, и тебе, ну, на улице в жизни, и тебе, ну, есть какое-то небольшое любопытство. Вот там я еду по коттеджному поселку, и мне интересно, а что это за люди живут вот в этих огромных домах там из стекла и бетона? А в сериале мне показывают, что у них какие-то проблемы, какие-то там постоянно ебля, дети, наркоманы, какие-то там, кто-то кого-то в клинику отдает. И все это лихим счетом. Вот есть такие сериалы российские, они популярны. А есть сериалы, ситкомы, которые, ну, соответственно, тупой там юмор, шаблонный. И вот я думал, что Жора Крыжовников снимет что-то третье. А, ну, а есть там типа «Домашнего ареста», хороший продуманный сериал. Я думал, что... А?
А есть «Менты»?
Не, ну «Менты» это, Женя, ты есть куда-то менты. Совсем не на тот канал. Нажал НТВ, ты выковыри кнопку с НТВ. А получается, что... Я думал, что у Крыжовникова получится что-то ближе к Семену Слепакову. Что-то такое с душой, что-то такое...
Да, а получилось... Наивно было предполагать.
Не, ну почему? Горько... Я готов спорить. Горько фильм, который немножко это самое... подпровернул взгляд на то, как можно делать комедию. То есть это, конечно, там, я не знаю, ничто, не королевство полной луны, но тем не менее. То есть я не про то. Я к тому, что я думал, что будет хорошо, а вышла вот именно помесь первого со вторым, помесь
какой-то
драмы про мажоров с ситкомом каким-то абсолютно тупым в плане плоскости героев. То есть это и не первое, и не второе, и это хуже, чем и первое, и второе. Ну, и не говоря уже о том, что это, конечно, не крутой фильм. Ну, я сужу по первой серии, может.
Слушай, я тут, наверное, сразу встану на свой броневичок. Есть хороший пример. Как-то года, наверное, 3 назад сидели мы с ребятами, отмечали Новый год, и что-то там 1 или 2 числа кто-то из ребят такой: «О, там такой крутой фильм идет, «Мафия, игра на выживание». Погнали, сходим». Подожди. И я в этот момент загуглил, а кто же режиссер вообще? Смотрю, что там Сарик. Понимаю, что идти туда нет смысла. Это будет потраченные деньги, потраченное время и, в общем-то, много негативных эмоций. И я такой: так, кино делает Сарик, я на него не хожу. Вот тут абсолютно та же история. Сериал делает кто? Сериал делает Жора. Если Жора абсолютно бесталанный чувак и его делает, то там ничего хорошего ожидать нельзя. Он может, вот тебе зашло Горько, оно для тебя выстрелило как-то, ну, всей своей этой, не знаю, мета-иронии на тему действительности свадеб. Окей, он попал в одной тематике для тебя, но это же не меняет факта, что он абсолютно бесталанный режиссер. Что актерская игра у него там хромает, ну
как актерская игра сыграла восхитительно, я узнавал. Ну какой критерий ты?
Подожди, кроме Паля. Вот я
причем здесь жену? Давай попросим жену. Но а есть в этих в темных очках или свекр в темных очках с блеснами? Да я узнавал его. Я знаю таких людей, серьезно, мужики за 50 лет, которые ходят в таких гоночных темных очках постоянно, днем и ночью. Понимаю? Ну, я серьезно, я знаю, и женщин этих знаю, которые просят о спойном Натали, своей дочери Наташи, на этих самых, и после водки едят торт. Это знакомо, то есть они попали, и как это, подруга Паля.
Окей, он попал
актерами, нет, это была
хорошо.
Актерская игра. Ты сказал, что плохая актерская игра. Нет. Я тебе говорю, нет, актерская игра. Я узнал вот эту вот полную девушку.
Главные герои,
это другое. Ну, главные герои, наверное, не очень попали. Хотя там какие-то у них сцены, когда мальчишник был, как они там этого истории чувака, который постоянно блюет, и они кричат: только не блюй, и он тут же блюет. Ну, я знаю таких людей. То есть это они...
Не, окей, ты говоришь снова про узнаваемость образов. Они для тебя заходят, они к тебе попадают. Тут вопросов не возникает. Возникает вопрос скорее к тому, что можно ли от режиссера, как поставщика... Давай так, в основных фильмах это все еще плохой еще, продукт. Ну, как, ты... А от поставщика плохого продукта ждать хорошего контента...
Какие еще фильмы? Давай
еще перечислим. Наивно. «Самый лучший день»?
Это плохо.
Это плохо. Дальше. Ну, «Горько 2». Ну,
так же, как и «Горько 1», чуть похуже, но свой... Ну, это такая же история. Просто, ну, тяжело сделать второй фильм в той же тематике, поэтому тут... Но, тем не менее, он... Если бы он был в отрыве от первого, я думаю, что он тоже был бы где-то популярен. Ну, еще какой-нибудь фильм.
«Новые елки»
2017 года. Они лучше всех предыдущих «Елок».
Абсолютно отвратительное.
Последнее это про пингвинов где было?
Нет. Это про то, как семьи переехали и сожгли квартиру, я вот помню. Ну, там была драма, драматизм, когда там чувак, у него, как обычно любит Жора, что одна ушла ко второму, он ей изменил, она к нему вернула, накрутил.
Так он начинал со съемок «Большой разницы». Чего вы вообще хотите от этого человека?
Нет, так...
Абсолютно ничего, то есть я поэтому и говорю, что это скорее вопрос отсутствующих ожиданий. Если он в чем-то кому-то когда-то зашел, но как порадуемся за Бернова, что для него предоставили
немного. Возможно, мы просто очень многого ждем от человека, у которого на визитке написано «режиссер». Мы разбалованы тем, что в России режиссерами долгое время назывались действительно большие культовые глыбы, которые снимали масштабные там картины. И тут появился же...
А где нет?
Ну, в тех же самых Штатах там очень много режиссеров, которые, ну, откровенно слабые, или там в Европе.
Просто мы не знаем...
Для нас это явление такое,
Подождите.
Для нас это явление новое.
режиссер
и это... у нас появился режиссер вот такой, который с телевизионных сериалов вышел. Многие режиссеры эволюционируют там с рекламных роликов, кто-то с видеоклипов. И это так или иначе на их самом видео, на их продукте в дальнейшем сказывается. Жора был сформирован и выпистован российским телевизионным продакшеном. И понятно, что у него свои подходы, свое видение, как надо показывать жизнь. И далеко не всем это нравится, потому что мы уже отвыкли от телевизора. Все нормально. Все довольно закономерно. Плюс нет у него такой пафосной фамилии, как, знаете, там Балабанов, Бондарчук, Герман.
Крыжовников, это, конечно,
Михалков. Мощная просто фамилия. Тема в том, что, как бы подводя итог, я скажу, что я не Сарика можно сравнивать с Жорой. То есть это совсем разное. То есть Жора хотя бы пытается, да, в отличие от Сарика.
Да, same shit.
Ну нет, но... ладно. Пускай наши слушатели нас рассудят в комментариях. Дудь съездил в Санта-Барбару с Чачи, и это самый... Для меня это был самый неожиданный выпуск, потому что я кратко скажу, чтобы вы могли тоже высказать свое мнение, но я ожидал, что это будет абсолютно безинтересный. Ну, я посмотрел Чачу Иванов. Ну, и вспомнил, что когда-то в нулевых это... Ну, откуда я знаю вообще эту фамилию? Так, что-то в нулевых когда-то, может, я даже и на концерте был, но не более того. То есть это как я не знаю, как кто, как клавишник «Машины времени», например, да, этот самый, который поет «Давайте выпьем Наташа сухого вина», вот этот вот чувак, Андрей Разин, да? Ну, то есть это или «Ласковый май», вот что-то оттуда же, что я забыл и рад этому. Ну, я за ужином включил, как обычно, пускай кто-нибудь там в фоне, и так раз, и смотрю, что все больше внимания, видос приковывает, потому что чувак адекватно излагает, чувак интересный. Ну, то есть такая категория людей, как бы это, чтобы никого не обидеть, еврейской национальности, у которых очень хорошо подвязан язык, и которые при этом еще не глупые люди, в меру не глупые. Вот это, знаете, вот как Ургант, например, он в меру не глупый чувак. Он говорит ровно столько, сколько нужно говорить, чтобы быть острым, но чтобы, например, никого не обидеть. Да? Он имеет Познер ровно точно так же. Он смел ровно настолько, насколько ему позволяют быть смелым. И нам кажется, что, ох, нихера себе какая-то смелость. А в то же время никто ему ничего не предъявляет, и при этом он умеет все это ловко так собирать из слов предложения. Вот Чача Иванов именно вот такой я... В итоге я кайфанул, послушав с ним интервью.
Ну,
слушай, ну для меня это было интервью из разряда «посмотрю ради подкаста, но вообще кто такой Чача?». Хотя как бы самогон последний, кто может критиковать Чачу.
Шутка по напиткам, кто не понял.
Не смешно, когда объясняешь. Так вот. Короче, и я включил, я увидел, ну что это, ага, это Наив. И вот этот разряд тех самых панк-рок-групп, которые... Ну, я-то говнарь, тот еще. Мне только дай на панкуху сходить, костями потрясти. Так вот, Наив — это та группа, на которой даже я не хожу, когда они куда-то приезжают.
Ну, они рафинированные очень. Это такой панк-рок, там от панк-рока только название, ну, понимание.
Но это один из критериев, да. И я абсолютно ничего не ждал от этого интервью, но местами он, конечно, немножечко так... Ну, не знаю. Сам себя ставил в неудобное положение, когда раскрывал какую-то тему, а потом говорил, что он сам, по сути, ей же соответствует или не соответствует. Но в остальном, да, хорошее, довольно такое понятное, доступное, вообще, даже не знаю, каким образом сказать, оно абсолютно уместное и приемлемое для нас интервью в плане того, что он говорит. Это все для нас... Очень понятная история, это все для нас очень рациональная история. И, в принципе, он через вроде бы панк-рок-звезду передает еще историю переезда, жизни в другой стране, разницы менталитетов, разницы политик, разницы восприятий, каких-то дополнительных срезов, которые он обычно берет, но накладывает на это все просто Санта-Барбару. Mm-hmm. И да, на самом деле, крутое интервью.
Это то...
Я удивился.
Сергей.
Алло, алло. Да, ну, мои 3 копейки на этот счет. Я абсолютно не смыслю в культуре панк-рока. Я не понимаю, где там вот грань протеста и непротеста. Я просто вижу людей, которых называют окружающими меня людям панками, и у меня вот маленько это не вяжется, что Наив в Санта-Барбаре, то есть он как бы остается панком, но его протест где-то в глубине его души. Типа он панк настолько, что он может жить в мире капитализма за деньги, заработанные на песнях, которые он продавал капитализму, про этот капитализм, и в этом как бы цимис и кайф его панковства. И сам по себе этот персонаж, ну, увы, вообще прошел мимо меня в эпоху своей славы, и я даже только во время Дудя узнал, что его правильно называть не Найф, а Наив. Я все время его называл Найвом, когда он встречался где-нибудь на афишах. И я не досмотрел до конца, поэтому тут я даже не хотел бы какое-то мнение формировать, потому что оно априори будет дилетантским.
Но он, мне, я бы... Да, он как и панк-рок, тут много есть вопросов, да и вообще к панк-року много есть вопросов, насколько там панк-рок должен быть протестным в наше время, да. Мне кажется, что это просто направление музыки, у которой есть там какие-то жанры, там должна быть такая басуха, такая гитара, такой ритм, такие тексты, такая там мелодика, там, вот, ну, типа как...
Панк-рок должен быть таким, чтобы Дудь носил футболку с логотипом
футбола. Ну, типа того. Хотя он, что-то я его не видел в футболках Offspring. Вот мне кажется, что это все это вариации Offspring в большей или меньшей похожести. Но мне, а само интервью, меня вот сейчас я слушал, показалось, что таким должен был быть. Хорошо бы, чтобы эти вот так говорил Костя Кинчев. Да, вот угу. Так вот.
Он... Слушай, ну это очень такая история про сравнение, когда нам дают два выпуска, и мы видим, как бы, ну, типа, один стареет в России, второй стареет в США. Причем, что по возрасту у них не очень большой гэп там по факту.
У них не очень большой, но при этом Кинчев, он делает, ну, опять же, там понятно, что, наверное, не вполне корректно сравнивать, но объективно более интересную, популярную и крутую музыку, и он более известен, популярен и так далее, но при этом по-человечески он выглядит более выжившим из ума и оторванным от жизни, просто стариком. Мы же его обсуждали, да, что это то же самое, как прийти там, к деду и пытаться с дедом спорить о политике или спрашивать его мнение. Ну, можно, в принципе, но не более того. А Иван чаще, он, наоборот, он делает музыку малопопулярную, но при этом он абсолютно адекватен, у него есть какое-то свое мнение, как-то он это все может грамотно изложить, не отвечает, как Кинчев, там, на отъебись, там, односложно и вообще, а прям интересно, они пообщались, и, может быть, я бы на месте Дудя сделал бы из этих двух интервью одно, вот как он иногда делает, да, такие нарезки, типа, самыми, там, несколько людей берет, вот когда он там Покраса, по-моему, интервьюировал. Слушайте, про Покраса, вот вспомнил, тут по Дудю, наверное, все.
Слушай, по Дудю, наверное, только один вопрос есть.
Мы Покойникова не будем затрагивать. Вот мы настолько хуемрази, да? Что пропустили запись выпуска, когда Дудь выпустил с девушкой.
Специально, из-за нее.
Ну, как бы, естественно, о чем тут вообще говорить?
Просто нужно было прояснить нашу позицию.
Слушайте, давайте по Наиву я только один вопрос хочу поднять. А таки что вы думаете о вот этом вот роскошном сидении на двух стульях, когда ты сначала декларируешь, что рок-музыка, она должна быть не фитнесовой, не рафинированной, должна быть грязной, бухой, с голым Noise MC на сцене, вот этими вот всеми атрибутами, когда ты не помнишь, как ты выступал и падал со сцены. И при всем при этом чувак отгораживается от этого же статуса и говорит, а когда я в Америке, я другой человек и живу другой жизнью.
Ну, я этого тоже не понял.
Это вообще как? Это вообще
это,
что?
Вот да. это вызвало какие-то странности у меня, например, да, потому что он как бы совсем... как объяснить? Чувак выглядел для меня достаточно гармонично со всех сторон. Он вот такой вот аккуратненький, у него такой подход ко всему, и он этот подход был понятен. А тут внезапно как-то это было странно. То есть если бы он сказал, я зожник, условно говоря, да, ну там покурю марихуану иногда, но в принципе зожник, и музыку я делаю такую, какая мне нравится. Все, к нему не было бы вопросов. Так он, да, вот действительно начинает рассказывать, что там надо угорать, надо это самое, но сам я не пью, и и вообще и не курю, и сам назвал. Вот это как в интервью с этим, с 25-17 было, когда тоже там какие-то такие диссонансы были. Ну, единственное. Ну, опять же, это
у
все...
У меня есть ощущение в данном случае, что, возможно, он сам не вырос из образа того панка, который он себе придумал в голове, что творчество его застопорилось где-то лет 20, может, 15 назад, и вот он живет уже другой совершенно жизнью. Он мигрировал, у него семья, у него дети, у него там самокатик, походы в школу к детям, хэллоуинчики, вот эта вся история. То есть у него абсолютно органично развивается жизнь, а еще у него есть работа, в которой он просто не может адаптироваться под современные реалии. Вот у него есть вот этот вот ленинградский стилек, когда ты, ну, ты бухой, ты орешь, ты протестуешь. И все. И он не представляет, как выйти за пределы этой темы, как выйти за рамки вот этих самых ограничений, поэтому каждый тур в Россию — это синячить, а по факту, ну, типа, ты не хочешь жить этой жизнью, и тебя вроде как вынуждают обстоятельства.
Ну, ты глубоко копаешь. Мне кажется, это просто обычная еврейская мудрость, что у тебя есть аудитория, которая приносит тебе бабло и которая ждет от тебя определенного поведения, определенного какого-то тезиса, этого, какого-то меморандума. И ты его прямо декларируешь, что я за настоящий, ну, условно настоящий панк-рок, трэш и угар.
Наив концертирует вахтовым методом. Вот такой вывод можно сделать. Полгода живу, полгода заколачиваю бабки.
Да, да.
Да, в принципе, я не вижу в этом ничего странного. Я объяснял это уже в каком-то нашем прежнем подкасте, что это история про деревья, которые уродуются со временем. Возможно, вначале он и был таким панком-идеалистом, но со временем начались компромиссы внутренние с самим собой, появились какие-то жизненные обстоятельства, которые он не брал в расчет, когда думал, кем же ему быть и как смотреть на этот мир. И сейчас вот он вот такую конфигурацию себя представляет, которую нам показал Дудь. Конфигурация, надо сказать, интересная и не мерзкая для нас. Поэтому мы...
Да. В отличие от Толоконниковой.
Ой, ну Толоконниковой я даже не знаю. Давайте коротко, я даже...
Вот тема для спецвыпуска с Настей.
Она неожиданно оказалась какой-то неумной. Вот это меня всегда... То есть я... У нее есть там свои взгляды и так далее, и это ее как бы сексуальная драма, но она оказалась какой-то неумной, и такое чувство, что, как это сказать, как будто она продукт того, что, скорее всего, она презирает. То есть как будто она продукт статуса ВКонтакте. Вот такое, вот у меня сложилось такое чувство. Она какие-то дает ссылки, когда она там рассказывает про детство, как она читала, кого она там, Сартра читала или еще каких-то философов, как ее это самое, как ее мать такая говорит, ты не читай там Канта, иначе ты там вырастешь, как твой отец. Ну, это такая пошлость и такое, вот какое-то школьное, вот такое история, когда девочки берут там себе цитаты Ницше на стену кидают, там «Бог умер», да, и вот, ну, это, ну, все это понимают, и или когда она с пафосом рассказывает, что ее там хотели взять, сниматься в этой самой, как она, девушка с татуировкой. Не, девушка с татуировкой дракона, и Дудь такой, типа, в ахуе говорит, что прям... Кем? Она так, ну, типа, на главную роль. Ну, это так пошло, ребята. Карточный домик – это не пошло. А вот это так пошло. И, ну, это что-то такое, какая-то нелепица, что даже, я не знаю, это как взять ребенка, например, какую-нибудь девочку, там, школьницу, и пытаться ей объяснить, почему она нелепа. Ей нельзя этого объяснить. Она продукт, она повзрослеет когда-нибудь, там, к 50 годам и поймет, как это все нелепо было. Но... Так, поэтому и обсуждать я даже, вот, ну, не знаю, ну, смешно.
Вот и обсудили, давайте дальше по темам. Мне тоже по Толоконниковой сказать, если честно, нечего, но единственное, раз...
Я не нашел...
Такие люди могут формироваться в России. Ну, то есть, как бы она ни хейтила и не противостояла существующей власти, существующей системе, но, тем не менее, она реализовалась, она как бы читала Сартера в этой стране, она выставлялась, она как-то смогла выжить и прожить, занимаясь
вот этим своим делом. Выставлялась, это...
Ну просто да, про это не выставлялось. За медвежонка принца это же выставлялось.
Да.
Выставка та еще. То есть ее как бы жизнь и существование, и, ну, и как бы взросление до того момента, когда на нее обратили все внимание, оно состоялось это в России. Значит, все-таки достаточно было каких-то свобод и способ, и ресурсов для самовыражения и реализации, чтобы таким человеком сформироваться. И это как бы маленечко противоречит тому, что она постулирует. То есть, типа, эта власть херова, здесь нельзя самовыражаться, но она сама уже довольно неплохо самовыражалась до того, как ее... Я так думаю.
И глобально было бы круто, если бы это самое, так сказать, другие девушки, пускай мы критикуем, но пускай девушки лучше с нее берут пример, чем с Ольги Бузовой. Ну, вот как по мне, например, да, пускай ищут в меру возможности какие-то способы для самовыражения, пускай целуют винтов за сосом, я не знаю. Полностью по темам еще. У меня, кстати, есть такая тема, которую я не добавлял, хотел с вами быстренько обсудить.
Нашествие детей. Это твоя? Пошла уже?
Нет, это не моя, это у Жени.
Женя. Ребят, минутку, у меня тут бунтуют.
Ты тогда на микрофоне нажми кнопочку.
А тут ее нет.
А, я понимаю, у тебя... Ладно, я не шучу. Смотри, Сергей, раз Женя там меняет подгузники. Я тут смотрел в Инстаграме Покраса, и у меня такой диссонанс сложился, я хотел бы с вами судить. Он, вот его вот работы большие, где он разрисовывает здания и так далее, они, я вижу, что как раз через них пытается нам что-то сказать. То есть это вот его каллиграфии, это не просто эстетика в плане красивых закорючек, но в них как раз пытается донести какой-то смысл. Но... Я думаю, что никто не может прочитать, что там написано. Правильно? Ну, то есть вот в этой каллиграфии можно ли сказать, что он там написал? Да мы не можем, я не могу. И в итоге мне кажется, что... Как это сказать? Что это все пустое, потому что он своими работами, зритель его не понимает, и в итоге он как бы кому-то что-то вот кричит в окно, а мы из-за окна, из-за двойного стеклопакета его не слышим, просто мы видим, как у него открываются, вот как у рыбки, губы, да, и смотрим, это красиво, как человек красиво открывает губы, но что он нам там говорит, да хуй ты пойми.
Ну, да.
И в итоге это все теряет смысл, именно в искусстве.
Да нет, это... да наоборот. Просто его творчество имеет несколько уровней как бы удовлетворения от знакомства с этим искусством. Первый уровень – это где ты видишь, и это действительно тебе кажется красивым, прикольным, необычным, потому что раньше этого нигде не встречал, и это выглядит довольно гармонично.
Да.
Второй уровень, когда тебе уже хочется понимать, собственно, что именно там изображено, там какие буквы, что это за шрифт, на каком языке это написано, какие там слова и так далее. И здесь уже тебе нужно погружаться в это, либо а, изучать, что-то читать, либо б, нанимать какого-то экскурсовода, куратора, либо у самого Покраса спрашивать, ну, типа, какая предыстория, какой контекст у этой истории, у
этой картины. А тебе не кажется, что это
рабочие места просто? Он создает рабочие места вот этих вот кураторов, искусствоведов и так далее. Эти люди тоже нужны.
Ну, слушай, ну, смотри, например, мы возьмем, там, не знаю, какого-нибудь Сальвадора Дали. Смотрим его картины, которые тоже непонятны иногда, многие из них, большинство непонятны. Но мы смотрим в эти образы, и мы в них что-то видим. То есть я там, не знаю, там какой-нибудь, что взять, какие-нибудь эти расплавленные под солнцем часы, или какой-нибудь там крест, сформированный из сфер 3D, да, или там его, это Елена, да, его жена, не знаю. То есть я вижу какой-то смысл, я вкладываю в него какой-то смысл, и, ну, я не знаю, прав я или не прав, но, тем не менее, я наполняю каким-то смыслом. Или я там возьму какого-нибудь Босха, да, вот эту его огромную, какой-нибудь триптих, я вижу, я не знаю, что вкладывал Босх, но я вижу там, как из жопы у чувака вылетают птицы, и я каким-то смыслом это наполняю, и у меня мозг, я от этого кайфую, да, то есть если бы вот у меня, я был бы супер богатым человеком, я бы купил себе какой-нибудь триптих Босха и повесил бы себе на стену, чтобы каждый день, проходя мимо, видеть в нем что-то новое или задумываться, ну и кайфовать от этого. А в чем заключается работа, ну, как бы вот этот процесс, если мы говорим про Покрас Лампаса, узнать, что это за буква такая. Это буква и краткая, или это Y, или это... Но в нем нету... Ну, то есть это не наполняет... Это просто разгадывание какой-то шарады. И как бы... Ну, а в чем смысл? Это не сложнее, чем японские
подкаст кроссворды. Подкаст «Привет, Андрей». Что? Мы не понимаем ничего. Я говорю, подкаст «Привет, Андрей». Мы ничего не понимаем. Еще и вопросы к живописи.
Да, нет, да, так оно так и есть.
Слушай, у меня есть для тебя ответ.
Ну?
Можно как бы досрочно взять, без минуты обсуждения. Смотри, на самом деле Покрас просто придумал себе амбиции и следует им. Он не хочет быть чуваком только этого времени. Он не хочет быть чуваком, который дает повестку актуальную на сегодня с продуктом, который поглощается одноразово. Он хочет быть чуваком, который делает долгосрочную историю, которую всегда можно будет к ней обратиться, всегда можно будет ее расшифровать и всегда что-то в ней увидеть.
Ты мне ответь, чем живопись так. Покраса отличается от кроссворда? Вот кроссворд тоже, сразу ты смотришь, видишь эстетику, черные-белые квадратики, а потом вторым смыслом ты отгадываешь и наполняешь их буквами, и в итоге у тебя складывается картинка.
Отличается тем, что в следующем выпуске ответов не будет.
Только ну да, ну окей, ну хорошо. Ну,
это есть, смотри, он сам декларирует, что за всем творчеством стоит огромная предыстория. И без этой предыстории многие произведения искусства, в принципе, теряют смысл. И тут его спрашивал вот в том самом интервью, типа, так а что теперь, за каждым произведением стоит эта история, тебе нужно ее узнавать, погружаться, что-то вычитывать, чтобы просто понять картину? И он такой, да, конечно, это же есть искусство.
Контекст я с этим делает
искусство интересным. Он создает этот контекст, который какой сложно контекст? Понять.
Подожди, давай по фактам, не надо воды. Какой контекст у Покраса? У него просто сраные буквы, красиво нарисованные по кругу, с линиями. Я понимаю, когда мы говорим про контекст Малевича, да, когда он пришел к своему супрематизму, он упрощал, или Кандинского, когда он пришел, он написал целый труд, или не он, а после него написали, почему все упрощается до линии, до точки, до цветов. Да. Я понимаю там вот этого прекрасного, блин, как его художника, который там красные, там эти огромные полотна. На аватарке не заберу, господи. Я звучу, конечно, очень пошло, но тем не менее. То есть я могу понять, что есть... Но здесь это в хорошем смысле сраные буквы, которые просто ты читаешь. Какие? Ты не видишь за буквами образов, понимаешь? Это буквы, они красиво выглядят так же, как красиво выглядит орнамент, например. Орнамент красив? Безусловно. На машине нарисованный орнамент, это круто выглядит. Так же, как роспись Лампаса Ламборгини последний. Охуенно выглядит. Или на витринах. И орнамент выглядел бы красиво на витринах. Но за орнаментом стоят какой-то символизм, который там ты видишь, кто-то увидел свастон, а кто-то там Ярилы, бог солнца там какого-нибудь, или символ там еще чего-то из какой-то кельтской этой самой. Но у Покраса это сраные буквы, это кириллица, это латиница, это и, может быть, иероглифы, но за ними ничего не... Это просто текст. Ты из букв создал текст. Буква К...
Слушай, это инструмент. Ну, типа... Это инструмент, просто способ передачи информации. Он просто на нем специализируется.
Так, а где, подожди, стиль. Ты сказал, что должен стоять контекст какой-то, который надо изучить.
Естественно.
Что надо почитать, чтобы понять Лампаса? Ничего. Надо просто узнать, какие буквы он написал.
Повесть временных лет в оригинале. Не, ну слушай, а какой смысл у орнамента? Какой смысл у паттернов, которые делают студия Лебедева? Какой контекст у, не знаю, узоров на обои? Какой смысл
фламы
у жилья? Давай относиться к этому как действительно к художественному средству заполнения пространством. Оно дико эстетичное, но Покрас все-таки там для тех, кто хочет второе дно в этом чемодане увидеть, какие-то все-таки смыслы туда вкладывает, которые люди с определенным бэкграундом и там искусствоведческим образованием могут изучить, кайфануть и причислить это к работам, на свой взгляд, с которыми стоит ознакомиться. Вот и все. Это,
то есть, да, мне кажется, ты очень четко сказал, что какой смысл мы ищем в кино. Это реально рисунки на обоих. Это реально кроссворд. Но это не искусство в том понимании, в котором мы через сколько-то лет увидим другое что-то. Вот. То есть то, о чем Самогон говорил, этого нету. В картинах Малевича мы через 100 лет увидим себя. В произведениях там, Достоевского мы откроем второй смысл после там, второго прочтения. Но в картинах Лампаса мы только разберем буквы и такие, о, прикольно, он написал там какую-нибудь фразу из Цицерона, ну, заебись. И что? Ну, мы не видим в ней, в этих каракулях, в этой буквице фразы, там, не знаю, потом какого-нибудь другого, там, я не знаю, кого угодно, Грация, например, мы не увидим. Она, фраза, она, это как в кроссворде, ты не можешь кроссворд разгадать по-другому, то есть он предполагает просто один вариант. Это как ключ и замок. Ты его открыл, заебись. Но второй раз, это вот как головоломки китайские вот эти, что продаются в ларьках. Они разные сложности. Есть очень сложные, но у них проблема. Почему их не покупают? Ты один раз ее купил, разгадал, и следующий. Второй раз ты не будешь разгадывать. Ты будешь просто показывать гостям. Так же, как детективы не входят в классику литературы, да? Почему? Потому что, прочтя один раз детектив, второй раз ты не будешь, ты знаешь, кто, что убийца садовник, и ты, второй раз ты не кайфанешь. И детективы читаются, задаются в маленьких брошюрках и потом уходят в туалеты, потому что их никто не ставит на полки в здравом уме, потому что второй раз, то же самое Лампас. Ты один раз прочитал, ну да, это эстетика, прикольно. Так и в детективе они пишутся красивыми словами, там, пейзажи описываются. Но второй раз, камон, ты в них не увидишь. В отличие от Босха, где ты каждый раз, проходя мимо по коридору в туалет, ты видишь, о, нихера себе, у меня сейчас понос, и у чувака дрозд из жопы выглядывает. Наверное, Босх имел в виду меня. Я понимаю связь веков, да? Он гениален, Босх. А пока что, ну, Цицерон,
просто... Цицерон, отлично. Как-то слишком жестко хейтишь.
Да, ну, объясни мне, да, да, мне нравится... Покрас гениальный чувак, я ж не, но я его люблю, честно, за то, что он создал индустрию сам. Вот, ну, кроме него, я, ну, мало известных каллиграфов, которые могли бы выставляться на выставках. Он охуенен этим. Я, было бы круто самому вот мне создать какую-то индустрию, но я ничего не могу создать и стать в этом крутым. Покрас создал крутым, но я считаю, что надо подходить по фактам. Вот есть терминология, которую он проповедует. Давайте подойдем к нему, и я вижу в этом противоречие. Но опять же, ну, не это самое.
Ну, хорошо, хорошо. Ну, уже
настолько наш сильно... подкаст,
может, мы перейдем к сладенькому?
А что у нас сладенькое?
У нас что-то нет.
А что? А, видеоигры в контексте нападения, да?
Судья. В контексте агрессии.
В контексте агрессии, да.
Давайте зарубимся. Я большой противник видеоигр в этом плане.
Итак, друзья.
Дока 2 всему виной.
Произошла Дока 2 на просторах нашего любимого интернета, и снова всплывает постоянный вечный бугурт. Вредны ли видеоигры для психики несформировавшегося человека, и могут ли они оказывать настолько губительный эффект в социальном плане? Я раз уж озвучиваю, я считаю, что на самом деле нет, и что видеоигры – это точно такой же способ рекреации нашего времени, каким был когда-то телевизор, каким когда-то были книги, общение с друзьями, дискотеки, гуляние на улице. Это время, которое ребенок проводит не со своими родителями и близкими, это время, на которое родители не оказывают никакого влияния, и поэтому, если ребенок ведет себя как-то погано, неправильно, а социально, конечно, проще всего сгрести вину вот на то время, которое человек, ну, ребенок проводит не с родителями, потому что родители, естественно, все святые, правильные, и не могли воспитать ребенка так, что он, в конце концов, возьмет в руки нож, топор, оружие и пойдет расстреливать своих одноклассников. Это просто такой способ оправдания. Я прекрасно помню нулевые, когда по Первому каналу крутили покемонов. И это было пиздец, каким хитом среди моего поколения. Мы смотрели их постоянно, собирались с друзьями, перерисовывали этих чертовых покемонов в тетрадку в школе. И все такое. А потом начались истории про то, что дети, которые смотрят покемонов, сходили с ума, что в Японии какой-то ребенок посмотрел покемонов и потом пошел отрезал голову своему однокласснику, про то, что там припадки эпилептические после просмотра какой-то серии начали возникать и прочая дичь. И вот что-то я смотрю на всех людей, которые рядом со мной живут, моего же поколения, и вот я не вижу среди них каких-то совсем девиантных людей, которые вот именно из-за покемонов стали такими вот психами. Парируйте, господа.
Женя. Я не знаю, нет, Сергей очень четко все разложил. Я немножко конца бы зашел, что я в принципе не знаю, у меня нету ответа на вопрос, почему дети... Ну, то есть, если мы говорим, что люди, ну, человек, который идет, там, берет ружье и расстреливает своих одноклассников и учителей, что у него что-то не в порядке с головой, то у меня обычный и простой вопрос. Почему так не поступают взрослые? Почему люди после 30 лет, у которых что-то не в порядке с головой, там, берут петлю, где-нибудь вешаются в лесу, и, но при этом никого не... Ну, то есть случаи, когда там, типа, майора Евсюкова, они единичны, мы их, в принципе, можем перечислить. Они происходят достаточно редко, чтобы взрослый человек взял и пошел просто убивать бессмысленно. Есть люди, которые хотят отомстить кому-то и умереть. Там, у кого-то там убили дочь, он берет там револьвер и идет в кабак, где сидят убийцы, там бандиты, убивают их всех и сам застреливается. Такие случаи бывают.
Был случай во Флориде, который был, что ли, когда стрелок...
Чувак из самолета, из небоскреба из какого-то, да?
Да-да-да.
Ну вот, это единственное... Ну то есть, таких случаев достаточно мало. И я не знаю, какой вывод сделать. То есть, у меня один вывод, что дети и подростки — это опасные пиздюки, то есть, которые не ценят ни свою жизнь, ни чужую жизнь. А взрослые все-таки как-то ценят чужую жизнь. То есть, вот проходя через какой-то опыт свой жизненный, они понимают, что такое, например, что испытывают другие люди, когда теряют близкого человека, что испытывают там другие люди, когда они болеют, например, да, тяжело, и какое-то сопереживание, что, ну, то есть формируется с годами ценность чужой жизни, даже ценности там какой-нибудь, не знаю, коровы, собаки, да, то есть один раз, когда у тебя умрет собака, ты уже к другим собакам будешь относиться, и так же, как к, вот, ну, есть такая движуха, что молодежь не любит пенсионеров, да, там, например, вот эти бабки, старые там места в троллейбусе, там, бла-бла, ну, есть целый пласт даже шуток на эту тему, но это все смешно до тех пор, пока там твоим родителям не стукнет 70 лет, и ты не поймешь, что они и есть эти бабки, и как только ты приезжаешь к ним домой и смотришь, как им там тяжело, например, самим принять ванну, да, ну, какие-то бытовые, это когда они там ищут очки, которые на самом деле у них там на лбу, или там забывают какие-то слова обычные, да, вот, казалось бы, вот просто забыли слово и не могут тебе сформулировать какую-то мысль, то ты не можешь к другим людям...
Дед, у тебя уже началось... Что,
другим... Ну, не, ну, уже скоро. Ну, то есть, ты тогда...
Слушай, у меня тогда, блин, вообще не согласие с вами тут всеми. Ну, то есть, во-первых, дети — это просто гипертрофирующие все и возводящие в абсолют пиздюки, которые хотят внимания. Именно поэтому они совершают больше ебанцы, чем все остальные. На тему безвредности игр, ну, давайте так. Говорить, что любой инструмент, который используется для побега от реальности, это плохо и вредно, наверное, не совсем правильно. С другой стороны, ну, как бы, игры все-таки держат тебя в несколько другом восприятии вообще самого себя и окружающего мира.
Как ты это сложно сегодня задаешь, Женя? Держат в другом восприятии. Объясни для тупых, вот для меня. Что это значит, черт возьми?
Окей, смотри, в игре ты всегда самый... смотри, есть условная игрушечка. Ну, то есть я сейчас пытаюсь выстроить обратную позицию от того, что сказано здесь. И смотри, есть игра. Игра делает тебя самым сильным, умным и красивым в ней, потому что ты там всех побеждаешь. А средство достижения этого состояния, которое тебе, безусловно, нравится, это физическое насилие в той или иной форме. Будет это меч в твоем Ведьмаке, будет ли это калаш в твоей...
Не, ну не обязательно, а если ты строишь еще там здание в Сим-Сити. Ну, ладно, цивилизацию.
То ты повышаешь налоги.
И строишь там деспотизм. Не, ну, я...
Да-да-да-да-да. Ну, то есть, смотри, и если ребенок... А мы говорим про формирующийся детский организм, вот этот самый легендарный, который никто из нас не знает, как работает, еще одна сфера, в которой мы нифига не компетентны. Что в таком-то случае ребенок может реально формировать у себя восприятие.
Женя, подойди к микрофону, пожалуйста. Такое чувство, что ходишь по комнате, размахиваешь руками, и иногда приближаешься, и мы видео нету. Так.
Окей.
О, вот так хорошо.
Все, я прям в него говорю.
Отлично.
Так вот, пододвинуться, блин, нельзя. Mm-hmm. Это сложная подкастерская судьба. Так вот, и короче, у ребенка формируется восприятие, что он физическими методами, силой, давлением может добиваться своего. И это, по сути, наверное, один из единственных путей, которые вообще даются в играх. Потому что, ну, дети чаще не в SimCity играют, будем честны. Они там других людей рубасят. Поэтому сказать, что они абсолютно безвредны и не формируют восприятие того, что я должен быть самым сильным, всех побеждать и бошки им рубить, но, наверное, это было бы не совсем правдиво. То есть наверняка какая-то толика всего этого тоже есть. Побег от реальности в игру, опять же, тоже инструмент, который отдаляет тебя от мира. Ну и, наверное, плюс это... Ну, это, наверное, сейчас будет развитие вопроса про побег от реальности, потому что игрушки — это еще отличный способ не социализироваться, а еще сильнее отдаляться от общества, когда ты становишься, ну, дальше от его приемлемых канонов и паттернов, которым ты перестаешь следовать.
Дисказ. Что? Ну, то есть, в двух словах, Женя говорит о том, что... добиваться, приходить к успеху через насилие.
Ну, слушай, опять же, это скорее компенсация. Если ты, не знаю, если тебе 9 лет, и ты ходишь на секцию по карате, то ты примерно понимаешь, что такое насилие в реальной жизни и что такое насилие в игре. Если ты просто получаешь во дворе пиздюлей, тебя все травят, ты отыгрываешься таким образом в этой самой в игре, то это несколько другой сценарий. Тогда ты становишься параноиком, у которого нету там сил, ну, точнее, нет физической силы, но есть бешеная там дерзость и расчетливость, которую он прокачал в своей игре. И она при наличии там ружья и довольно сильного триггера может превратиться вот в такую катастрофу. Ты, наверное, вот про это говоришь. Ну, не знаю. Ну, опять же, это скорее... проблемы не столько конкретного человека, сколько общества и родителей в частности. Ну, то есть, ну, он же, ну, не просто так в эту игру полез. Он, наверное, полез туда и действительно, потому что ему было...
Предпосылок всегда море, причем негативных. Но все же игра, возможно, стала инструментом. Плюс есть такая штука, вот сейчас будет совсем шаткая почва, игромания. Это очень сильное увлечение, ну...
Не, ну это другая история, Женя. Это...
Смотри, я про историю о том, что человек, у которого практически весь быт занимает его игра, где он просыпается, играет, засыпает, просыпается, играет, а таких случаев хватает. У человека меняется восприятие реальности в принципе, он, блин, всеми мозгами в этой игре и мыслит, в общем-то, теми же подходами, что в игре. Я говорю про некоторое поведение, даже рассудочка небольшое.
Ну, это другое. Я не думаю, что эти люди в реальной жизни. Они играют, играют. Это не такое. То есть, как вижу, но игры...
Ни разу не хотелось, как в GTA-шке притопить на светофоре.
Да, нет, он там. В GTA-шке. Эти люди как раз-таки четко понимают, что они крутые именно в играх, ну, как мне кажется, что они крутые именно в играх, и поэтому в реальную жизнь они от нее отстраняются.
Ну, да. Тем более, если это сетевая игра, то ты там спокойно можешь найти себе любовь, признание. Кто-то любовь, кто-то признание, кто-то обожание. Ты можешь там надирать задницы своим там оппонентам, противникам, и за счет этого удовлетворять свое эго и вообще не переносить эти свои отношения в реальный
мир. Не, ну тут да. Что,
это как раз-таки наоборот, против твоей теории, Женя, что человек, например, у него есть какой-то диссонанс, вот то, о чем Сергей говорит, там бьют во дворе. И есть два, например, мальчика, которых бьют во дворе. У одного нету дома плойки, он там возьмет заточку и всех потыкает ей, да, или батиной отверткой. А второй поиграет в GTA и всех перестреляет.
А потом придет в школу. Ну,
результат один и тот же. Не, у него, им же результат какой? Когда они получают, когда их бьют во дворе, им у них накапливается негативная энергия, которая как-то должна выйти. У детей она не может выйти, ну, как у взрослого, например, через там самоосознание.
Через рефлексию, да.
Через рефлексию, вот, точно, слова забываю.
Что-то ты сегодня прям
один...
тяжелое утро у тебя.
Тяжелое. 5 часов поспал. И поэтому один там берет отвертку и ищет выход через это, а второй играет в плойку и тоже находит выход, и они оба, ну, как бы приходят к одному и тому же. Другое вопрос, что первоначально, ну, мое стойкое мнение, что игры — это почему взрослые реже играют? Потому что игры – это создание ситуации успеха. То есть ты в игре прокачиваешь, например, какого-то героя, и ты там успешен. Или там играешь за кого-то, за успешного. А зачем? У тебя просто есть потребность.
Сейчас успех... есть вокруг того, чтобы быть успешным, да?
Да, да. То есть в жизни ты не можешь этого... В жизни быть успешным, например, да? И ты... То есть ребенок не может. Как он может быть успешным? Ну, только школа, но это тупо там двор... тоже не вариант. А взрослые люди, они могут стать успешными, например, через свою профессиональную деятельность. То есть, грубо говоря, если я там, или кто-то, неважно кто, крутой на работе и, делает там какие-то сложные проекты, например, и в итоге он кайфует, получает в результате премию, да, живых денег, за которых он там может пойти и что-то купить, то ему неинтересно играть в игру, где он виртуально получает, убивает монстры и получает сундучок виртуального золота. Зачем? Он в 100 раз больше кайфанул на работе, когда получил годовой бонус. Это реальное что-то, эндорфины, да? Зачем ему убивать в дебле монстра, чтобы получить там шлем хаоса? Он от этого не кайфанул, ну, не так.
Если можно ездить на карте Минск на новом
ИС-8. Танки – это отдельная история, мне кажется. Там и комьюнити, и все что угодно. И да. С детства подсаживаются. Но глобально странно тратить свое время на то же самое, что ты переживаешь в реальной жизни. А у детей этого просто нету. Ну, то есть они не кайфуют от того, они не могут там что-то взломать в жизни, получить сундучок с золотом. Поэтому тут, но глобально с насилием хер знает.
Ладно. Более-менее высказались. Какого-то срача у нас не вышло. Слушайте, я прямо обломался на днях. Ну как на днях, вот прямо сейчас. Короче, я к своему роскошному телевизору взял у друга плоечку прошку погонять. А и это смешно.
Играть на плойке друга?
Типа все последние тайтлы. Это прям оказывается нифига не так интересно. Ты слышишь весь этот хайп? Ну, то есть я вот затестил там условно Uncharted, который оказался, ну, красивеньким, но быстро надоевшим и довольно скучным. Ведьмак, который, ну, чё-то, короче, очередная РПГшка, очень даже не хочется дальше продолжать, я там наиграл часок, наверное, и что-то как-то уже скучновато. Не, я понимаю, что, возможно, все раскроется в дальнейшем. Watch Dogs 2, ссанина. Человек-паук — это какой-то Assassin's Creed просто в красном костюме. И, короче, какая-то вообще такая обломная история, где, а что там еще, Аляйн какой-то, тоже хрень какая-то, и у всего этого даже гребаных 4К на самих игрушках, везде наебалово. Да не, я просто к тому, что я вообще брал это все дело потестить и 4К, и возможности телека, и что есть плойка, и какие плюсы-минусы подводные камни, и прям вот во всем обломался.
Это смотри, пацаны, ты не прав, у тебя какие-то завышенные ожидания, как я играл из этого только Ведьмака и в Uncharted, и друг пошел. Как это для меня? Для меня это замена фильмом. Ну, то есть я иногда смотрю фильмы, какие-то новинки, а Uncharted и Ведьмак — это способ смотреть фильм, сюжет которого ты формируешь сам. То есть у меня они игры достаточно простые. Там, ну, если ты не задрачиваешь на платину, то ты...
Интерактивное кино. Ты легко
всех убиваешь, с монстрами где-то надо чуть-чуть... подумать кое-где, но не так, чтобы прям совсем думать. Тебе спорта в этом нету абсолютно никакого. Вот этого попытки достигнуть чего-то и компенсировать свои неудачи на работе тоже нету, потому что в Uncharted мы понимаем, что ты там что-то, конечно, можешь находить, и какие-то сокровища, но они тебе не приносят. Это просто как данность, да? А так ты смотришь просто, как красивое море разбивается волнами над там... скалистый берег, где ты ползешь. Это то же самое, как ты смотришь там, как старый фильм со Сильвестром Сталлоне, «Скалолаз», да, где он над пропастью. Ну, то есть это просто другой вид фильмов. То есть, и поэтому не надо от этого ждать действительно чего-то. «Ведьмак» то же самое, там крутые сюжеты, ты слушаешь этот мир, эти квесты, где там... Квесты, на самом деле, в «Ведьмаке» интересны, именно основные, потому что там у тебя есть действительно какой-то выбор, ну, типа как в фильме, да, и... Но не надо, ждешь просто чего-то слишком от этого.
Наверное, завышенное ожидание, как
всегда, все портится. У меня на этот счет есть только одна вещь, которую могу высказаться. Когда вышла пятая GTA-шка, она была дико требовательна по ресурсам, да. Всем. И многие специально покупали себе приставку или компы, чтобы играть в пятую GTA-шку. Угу. У меня на тот момент...
Но это такая игра эпохальная.
Я на тот момент думал, что это ну, полнейший трэш и как бы и ебань ради какой-то игры тратить там тысячу, там полторы тысячи долларов, только чтобы вот, убить свое время. Но, тем не менее, игра...
Но ты преувеличиваешь затраты, это все-таки ну,
тогда, меньше стоит. Тогда у меня даже телевизора нормального не было. Я его не смотрел тупо. А поскольку все кругом это все обсуждали, мне было несколько неловко, что я не в контексте. Так вот, у меня было за несколько вечеров просто развлекуха на Ютубе смотреть прохождение этой игры. И знаешь, я кайфанул не меньше, чем если бы я играл сам, потому что я понимаю, что вот это вот все управление, разбираться с тем, как там что нужно проходить, еще там пересохранять, заново это все проходить, это такая трата времени. Хотя, согласен, с точки зрения там зрелищности, это довольно крутая игра, и я ну, не очень-то и обломался, смотря вот именно прохождение.
О том и речь, то есть это ты как бы, как это сказать, у тебя есть какое-то время, которое ты можешь потратить на фильмы, а можешь потратить на игру, а там смотришь ты или играешь, это уже, ну, разница, конечно, есть, но не такая большая. Слушайте, тут такая... Мы добавили новость. Этот Соболев сходил к Урганту и показал, как можно шутить без мата. И, ну, на мой взгляд, получилось, ну, так, не очень. Вы смотрели его?
Да, я смотрел.
Что скажешь, Сергей, есть юмор без мата?
Ну, он есть. Само существование Урганта это подтверждает. А именно юмора прожарки без мата. Ну, конечно, прожарка страдает от того, что нет мата, потому что какие-то вещи приходится объяснять более, как сказать, более широкими, как сказать, более витиевато нужно это объяснять. То есть вместо того, чтобы там сказать, у него хуй за щекой, приходится как-то это обходить. И пока ты это объясняешь, конечно, нет такого эффекта неожиданности и юмора, какой есть там в прожарке, и, в принципе, что является основным правилом юмора. И от отсутствия русского мата это, конечно, несколько страдает. Но, тем не менее, Соболев сделал достаточно талантливо. Хорошо, естественно, немного динамику и темп сбивало то, что каждую шутку пытались прокомментировать Ургант с Митей, и это просаживало темп и несколько меняло формат, в котором это все происходило. Этого делать, наверное, было не надо. Они должны были просто сидеть хохотать, там за 5 минут эту бы прожарку сделали, а потом бы уже ее как-то обсуждали.
В принципе, были смешные моменты. То есть, мне понравилось. Ну, то есть мне и реакция... Просто получился в итоге другой формат. То есть человек... Хотел посмотреть, что такое прожарка, и посмотрел, как это Ургант, а то потом он может и обломаться, потому что в реальности все-таки немножко не так, но в принципе прикольно.
Примерно так и выглядел
комедий. Почему вообще прожарка без мата?
Что, Женя?
Говорю, почему вообще прожарка без мата? В чем
смысл? Потому что на российском телевидении запрещено
ругаться матом. Ну, а как?
Ну, подожди, они же на ТНТ-4 изначально с матом
играли. Нет, подожди, мы про это разное. Мы говорим про то, что Соболев пришел к Урганту и показал там фрагмент.
Да. Но вы просто говорите о том, что и прожарка теперь без мата. Я правильно понял?
Нет. Почему? Там нет, есть нет. Мат, но он запикивается как-то там. Это самое. Ну, то есть в прожарке более жесткие шутки, чем то, что показал Соболев. И поэтому получилось немножко, ну, не вполне, ну, смазано немного. Но, в принципе, просто я сравнивал с чем, понимаешь? Там у Урганта был фрагмент именно импровизации, как Соболев общается со зрителями. Ну, типа, да, то есть Ургант говорит, что Илья, у тебя круто получается на твоих стендапах общаться с залом. А он демонстрирует как-то свои вот эти вот скиллы на общении с Митей, но получается плохо, потому что в зале-то он более жестко, он матом и так далее, а в Урганте получается, видно, вот знаешь, как-то, когда интервью берут у военных, да, и они такие проглатывают маты, и получается в целом, ну, то есть, если в их паузу добавить «блядь», и ёб твою мать, то получится все слитно. Так и у Соболя. У него получается, что он какие-то свои эти... Вот просто добавить маты было бы понятно. А так...
Ну, да, 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 да. Ему пришлось сильно фильтровать. Ну, примерно так же Ургант выглядел и фристайл, примерно так же Урганта выглядели и ребята с батл-рэпа пришедшие. Немножко пресно, немножко скучновато, но, тем не менее, он сделал неплохое демо этой прожарки. Я буду рад, если люди с Первого канала пропрутся и будут смотреть это. Примерно так же выглядел Comedy Club на Первом канале, когда его пытались как-то вписать.
Слушайте, а интересная тема, что как быстро поднялся Соболев. Да, вот смотрите, год назад он был одним из трех из Иванов, Петров и Смирнов, Соболев, и был, ну, просто рядовой чувак, их там трое было, они втроем смешно шутили, странно шутили. Хорошо, но странно. И все. А потом он создал свой YouTube-канал, который, в принципе, я бы не сказал, что прямо очень супер там популярный или крутой, даже на фоне Мезенцева, который, ну, для меня аналог какой, ну, в той же области. Но, тем не менее, сейчас Соболев своя передача на этом самом получается, да, достаточно такая странная. У него было какое-то там свое шоу, которое он сделал два выпуска и закрыл. Аналог Урганта не взлетело. Угу. Но опять же, его зовут Курганту, ну, то есть это показатель. Это значит, что он какой-то имеет вес, с ним можно о чем-то говорить. И он вполне неплохо к нему сходил, ну, как бы на фоне остальных. То есть я думаю, что популярность его еще выросла. Интересно, вот как это все у него быстро, ну, достаточно динамично происходит.
Ну, давай, я зайду со своей привычной точки зрения, что все это, конечно, это промо-проекты, что просто это новое свежее лицо, которое будет притягивать внимание в перспективе на ТНТ-шную вот эту всю историю. Соответственно, его прокачивают, соответственно, ему дают ресурсы, дают возможности. Один из таких ресурсов – это Ургант.
Я бы сказал.
Но тезис о том, что Соболев быстро поднялся, мне кажется спорным, потому что Соболева мы наблюдаем на ТВ, ну, не знаю, лет 10, наверное, как он на ТВ светиться начал. Еще со всех этих убойных лик с еще живым динамитом, со всех этих, господи, убойный вечер, в камеди он выступал в стендапе на ТНТ, у него было несколько выходов. Он так или иначе все время мелькал. Было несколько лет, когда у него было затишье, но тогда чудесным образом дядя Витя появлялся на ТВ. Может быть, он где-то писал, может быть, он просто воспитывал дочерей, может быть, у него был какой-то свой там бизнес или там какое-то дело, которым он посвящал, и ему было неинтересно телевидением заниматься. Не знаю, но тем не менее сейчас, да, он всерьез занялся Ютубом, и, собственно, время помноженное на талант дает ему успехи. Я не думаю, что это какой-то продюсерский проект. Точнее, я думаю, заслуга продюсера тут, если есть, то она очень минимальная. Либо сам Соболев себе продюсер. Пока у него все отлично получается. Да, он немного перезагрузил свой образ, он понял свою сильную сторону, и что сейчас, и в каком формате его сильная сторона может быть интересна зрителям. И он на этом сейчас зарабатывает бабки, за что я дико за него рад, землячок.
Да, круто. У него очень круто получаются, конечно, вот эти импровизации, но опять же, у него заслуга еще и в том, что у него... То есть, когда я думаю, что у него... То есть, по итогу, глядя ролики на его канале, складывается ощущение, что на его стендапах там 100% постоянно заводное, бодрое общение с аудиторией. Но это охуенно, потому что это живые эмоции, это то, о чем я всегда говорю, что эмоции важнее контента. Но в реальности, мне кажется, что... Что в реальности он там 70% скорее всего вырезает. Я просто не верю, что все зрители такие или адекватные, или такие острые и так далее. То есть, скорее всего, там много всякого шлака, который просто приходится вырезать. Но по факту...
Ну, прямо как мы делаем 5 часов выпуска.
Да, кстати, насчет 5 часов, может быть, давайте закругляться. У нас уже часик, люди...
Давайте, у нас батл-реп для Патреона. Батл-реп для
Патреона. Да, все, всем спасибо, чуваки, это очередной выпуск подкаста «Привет, Андрей». Подписывайтесь, делитесь, вас становится все больше, нас это несказанно радует. Услышимся на следующей неделе.
Все, ребят, всем пока.